В обычные времена луг служил местом гуляний для жителей города Эшфорда, что стоял за рекой, но сейчас он преобразился. За одну ночь здесь вырос другой шелковый город, больше и красивее каменного. Дюжины торговцев поставили свои палатки по краю поля. Здесь продавались сладости и фрукты, пояса и башмаки, кожи и ленты, посуда и драгоценные камни, пряности, перья и прочие товары. Жонглеры, кукольники и фокусники бродили в толпе, показывая свое искусство. Тут же толклись шлюхи и карманники. Дунк бдительно придерживал свой кошелек. Он уловил запах шипящих на огне колбас, и у него потекли слюнки. За грош он купил одну колбаску и рог эля, чтобы ее запить. Жуя, он смотрел, как раскрашенный деревянный рыцарь бьется с раскрашенным деревянным драконом. На кукольницу, водившую дракона, смотреть было не менее приятно. Высокая, тоненькая, с оливковой кожей и черными волосами дарнийки. Шея точно копье, и грудей почти не видно, но Дунку нравилось ее лицо, и то, как ловко она заставляет дракона скакать взад-вперед. Он бросил бы девушке медную монетку, будь у него лишняя, но сейчас ему был нужен каждый грош. Он надеялся, что среди торговцев есть и оружейники. И верно, один тироши с раздвоенной синей бородой продавал нарядные шлемы в виде разных птиц и зверей, украшенные золотом и серебром. Один кузнец предлагал дешевые клинки, у другого сталь была лучше, но Дунку нужен был не меч. Потребный ему товар он нашел в самом конце ряда. На столе перед торговцем лежала тонкая кольчужная рубаха и пара перчаток с раструбами. Дунк осмотрел все это и заметил: хорошая работа. «Лучше не найдете», — заверил кузнец, коротышка не более 5 футов ростом, но в плечах и в груди такой же широкий, как Дунк. Чернобородый, с огромными ручищами, он держался без всякого подобострастия. «Мне нужны доспехи для турнира», — сказал Дунк. «Хорошая кольчуга сверху донизу, поножи, воротник и шлем». Полушлем старика был ему впору, но один носовой щиток не мог защитить лицо как следует. Оружейник смерил Дунка взглядом. «У вас большой рост. Ну, я одевал рыцарей и побольше». Он вышел из-за прилавка. «Станьте-ка на колени. Я измерю ширину плеч, а заодно и шею». Дунк опустился на колени, и оружейник, завязанным в узлы ремешком, снял нужные мерки, бурча что-то при этом. «Теперь поднимите руку. Нет, правую. Можете встать». Обмеры ляжки, икры и талии вызвали дальнейшее бурчание. «У меня есть в повозке то, что вам подойдет. Без всяких там золотых и серебряных финтифлюшек, но сталь хорошая, прочная. Я делаю шлемы, похожие на шлемы, а не на свиней с крыльями, да на заморские фрукты. Но мой защитит вас лучше, если вам угодят копьем в лицо». «Да вот и мне и надо. Сколько?» 800 оленей. Я нынче добрый».
800?
Это было больше, чем Дунк ожидал. Я могу предложить вам старые доспехи поменьше, полушлем, кольчугу. Железный пейт продает только то, что делает сам. Ну, металл может мне пригодиться. Если они не слишком ржавые, я одену вас за 600. Дунк охотно попросил бы пейта поверить ему доспехи в долг, но он чувствовал, что подобная просьба благоприятного отклика не вызовет. Из своих странствий со стариком он знал, что торговцы крайне недоверчиво относятся к межевым рыцарям, некоторые из которых были немногим лучше разбойников. «Я дам вам 2 оленя вперед», — сказал Дунк, — «а доспехи и остальные деньги принесу завтра». Пейт пристально посмотрел на него. «За 2 оленя я придержу для вас доспехи один день, а после продам их другому». Дунк выудил монеты из кошелька и положил в мозолистую ладонь оружейника. «Вы получите все. Я намерен стать победителем турнира». «Да ну!» — Пейт попробовал на зуб одну из монет. «А все остальные, выходит, съехались лишь для того, чтобы покричать тебе «Ура!»» Луна поднялась уже довольно высоко, когда Дунк направил свои стопы обратно к вязу. Эшфордский луг позади был ярко освещен факелами. Там звучали песни и смех, но Дунку было не до веселья. Он мог придумать только один способ добыть деньги, и если он потерпит поражение... «Одна победа. Вот все, что мне нужно», — сказал он вслух. «Не так уж это и много». Старик, правда, даже и на это никогда не надеялся. Сир Орлан ни разу не ломал копья с тех пор, как принц драконьего камня спешил его на турнире в штормовом пределе много лет назад. Не каждый может похвалиться тем, что сломал 7 копий в схватке с первейшим рыцарем 7 королевств, — говорил старик. На лучшее я уже не способен, значит, незачем и пытаться. Дунк подозревал, что причиной тут скорее возраст, нежели принц драконьего камня, но не смел высказать это вслух. Старик берег свою гордость до последнего дня. Но он всегда говорил, что я скор и силен, — твердил себе Дунк. И то, что было верным для него, — не закон для меня. Он шел по тропке через высокую траву, перебирая в уме свои возможности, как вдруг увидел сквозь кусты огонек костра. Это еще что такое? Дунк, не раздумывая, выхватил меч и бросился вперед. С ревом и бранью он выбежал на поляну и остановился, как вкопанный. — Ты! Что ты тут делаешь? — Рыбу жарю, — ответил нахальный мальчишка, сидящий у костра. — Хочешь? — Но как ты сюда попал? Украл лошадь? — Приехал в повозке человека, который привез барашков к столу лорда Эшфорда. — Так пойди поищи себе обратную повозку. Ты мне здесь не нужен. — Никуда я не пойду. Надоела мне эта гостиница. — Довольно с меня твоей наглости. Сейчас перекину тебя через седло и отвезу домой. Тебе пришлось бы ехать до самой Королевской гавани. Пропустишь турнир? Королевская гавань? На миг Дунку показалось, что мальчишка смеется над ним. Но не мог же тот знать, что и Дунк оттуда родом. Еще один бедолага из Блошиного конца. И кто упрекнет его за то, что он захотел выбраться оттуда? Дунк почувствовал себя глупо, стоя с мечом в руке над 8-летним сиротой. Он убрал клинок и свирепо глянул на мальчишку, давая понять, что никаких глупостей не потерпит. Надо бы задать паршивцу хорошую трепку, но малец имел такой жалкий вид, что у Дунка рука не поднималась побить его. Огонь весело трещал, обложенный камнями, лошади были вычищены, одежда сохла над костром на ветке вяза. «Что это тут за тряпки?» «Я их постирал». И вычистил коней, и развел костер, и поймал эту рыбу. Я бы и шатер поставил, да не нашел его. Вот мой шатер, — Дунк указал вверх, где простиралась крона вяза. Это просто дерево, — хмыкнул мальчуган. Истинный рыцарь в ином шатре не нуждается. Уж лучше спать под звездами, чем в пропахшей дымом палатке. А если дождь пойдет? Дерево защитит меня. Они протекают, деревья-то. Верно, — засмеялся Дунк. По правде сказать, мне не на что приобрести шатер. Ты бы перевернул свою рыбу, иначе она подгорит с одной стороны и останется сырой с другой. Повар из тебя никогда не выйдет. Выйдет, если я захочу, — возразил мальчишка, но рыбу перевернул. Что это у тебя с головой? — спросил Дунк. Лекари обрили меня, и мальчик, вдруг засмущавшись, натянул на голову капюшон своего темно-бурого плаща. Дунк слышал, что так иногда делают от вшей или некоторых болезней. Стало быть, ты болел? Нет. Как тебя зовут?
Дунк.
Мальчишка залился хохотом, точно в жизни не слыхал ничего смешнее. Дунк! Сир Дунк? Это имя не для рыцаря. Может, это уменьшительный от Дункан?
Может, и так.
Старик все время звал его Дунком, а свою прошлую жизнь он помнил не слишком хорошо.
Пожалуй, сир Дункан из...
У Дунка не было родового имени, не было дома. Сир Орлан подобрал его в закоулках Блошиного конца, и он не знал ни отца, ни матери.
Как же назваться?
Сир Дункан из Блошиного конца звучит не слишком по-рыцарски. Можно сказать, что он из Пеннитри, но что, если его спросят, где это? Сам Дунк никогда не бывал в Пеннитри, а старик о доме почти не рассказывал. Дунк нахмурился и выпалил: «Сир Дункан высокий». Никто не станет оспаривать, что он высок, и это достойное имя. Но маленький нахал, видимо, был иного мнения.
«Никогда не слышал о сире Дункане высоком.
Ты что, знаешь всех рыцарей в 7 королевствах?»
«Хороших знаю.
Я не хуже других. После турнира все в этом убедятся».
«Ну а тебя как звать, воришка?»
Мальчик помедлил и сказал: «Эгг». Примечание. От английского «яйцо». Конец примечания. Дунк не стал смеяться. Голова у мальчишки и правда как яйцо. Дети бывают жестоки, да и взрослые тоже. Эк, мне следовало бы всыпать тебе как следует и отправить назад. Но у меня и оруженосца нет, не только шатра. Если поклянешься делать то, что я велю, я разрешу тебе послужить мне на турнире, а там видно будет. Если я решу, что ты чего-то стоишь, то буду кормить тебя и одевать. Одежда, правда, будет домотканая, а есть мы будем соленую рыбу и говядину, да изредка оленину, когда лесника поблизости не окажется. Но голода можешь не опасаться. И я обещаю не бить тебя без причины. — Да, ваша милость, — улыбнулся Эг. — Сир, — поправил Дунк, — я всего лишь межевой рыцарь. Хотелось бы ему знать, смотрит на него сейчас старик или нет. Я обучу его боевому искусству, как ты учил меня, сир. Парень он вроде смышленый. Глядишь, и из него получится рыцарь. Рыба оказалась все-таки малость сыровата внутри, и Эк вынул из нее не все кости, однако она была неизмеримо вкуснее жесткой солонины. Эк скоро уснул у догорающего огня. Дунк лег на спину, заложив свои большие руки под голову и глядя в ночное небо. С турнирного поля в полумиле от него слышалась далекая музыка. Вверху мерцали тысячи звезд. Вот одна из них ярко-зеленой чертой пересекла небо и пропала. «Упавшая звезда приносит удачу тем, кто ее видит», — пришло в голову Дунку. «Но все остальные сейчас в шатрах, и над ними шелк, а не звездное небо. Стало быть, вся удача достанется мне одному». Утром его разбудило пение петуха. Эк еще спал, свернувшись под вторым по нарядности плащом старика. «Не сбежал, выходит, ночью, и то хорошо». Дунк ткнул его ногой. «Поднимайся, дело есть». Мальчишка довольно быстро сел и протер глаза. «Помоги мне оседлать легконогую». «А завтрак как же?» «Поедим солонины, как управимся». «Уж лучше я съем лошадь, сир». «Отведаешь моего кулака, если не будешь делать, что велят. Доставай скребницы, они в седельной сумке». «Да, в этой самой». Вместе они расчесали гнедую шерсть легконогой и водрузили ей на спину лучшее седло сира Орлана. Дунк заметил, что Эк работает на совесть, когда хочет. «Думаю, меня не будет почти весь день», — сказал он мальчику, садясь на лошадь. «Останешься здесь и приберешься в лагере. Да смотри, чтоб другие ворюги не совали сюда нос. Может, оставите мне меч, чтобы я отгонял их?» Синие глаза Эга, очень темные, почти лиловые, из-за бритой головы казались необычайно большими. «Довольно будет и ножа. И будь на месте, когда я вернусь, слышишь? Если украдешь что-нибудь и сбежишь, я сыщу тебя с собаками». «Так ведь у вас нет собак». «Ничего, для такого случая достану». Дунк обратил легконогую к лугу и поехал легкой рысью, надеясь, что его угроза заставит мальчишку вести себя прилично. В лагере осталось все, чем Дунк владел в этом мире, кроме одежды на нем, лошади под ним и старых доспехов в мешке. «Дурак я, что так доверился мальчишке! Но ведь сам старик тоже поверил мне», — размышлял Дунк. «Не иначе, как сама матерь послала парня ко мне, чтобы я мог уплатить свой долг». Пересекая поле, он услышал стук молотков со стороны реки. Плотники ставили там барьеры для турнира и воздвигали большой павильон для зрителей. На лугу прибавилось несколько шатров, а рыцари, прибывшие ранее, отсыпались после ночной попойки или закусывали у костров, пахло дымом и ветчиной. К северу от луга протекала река Кокльсвент, приток могучего Мандора. За бродом располагались город и замок. Дунк, путешествуя со стариком, повидал много рыночных городов, и этот казался красивее многих других. Побеленные дома под соломенными крышами смотрели очень приветливо. Когда Дунк был поменьше, он все бывало думал, каково это — жить в таком месте, спать каждую ночь под крышей и каждый раз просыпаться в тех же стенах. «Может, скоро я и узнаю, что это за жизнь. И Эк тоже. Все может статься. На свете и не такое бывает». Эшфордский замок имел вид треугольника с округлыми башнями 30-футовой вышины на каждом углу и зубчатыми стенами между ними. Над ним реяли оранжевые флаги с белым знаком солнца и шеврона гербом владельца замка. Стражники в оранжево-белых камзолах стояли с алебардами у ворот. Видно было, что им больше по душе шутить с хорошенькими молочницами, чем не пускать кого-то. Дунк остановился перед бородатым коротышкой, судя по всему, капитаном, и спросил, где найти распорядителя турнира.
«Это Пламмер, здешний управляющий. Я покажу, где».
Во дворе конюх принял у Дунка лошадь. Дунк закинул потертый щит сира Орлана за плечо и прошел за капитаном в зубчатую башенку. Крутые каменные ступени вывели их на стену.
«Хочешь записать своего господина?» — спросил капитан.
«Я сам себе господин».
«Вон как!» — Дунку показалось, что капитан ухмыляется. «Вот в эту дверь. Я должен вернуться на свой пост».
Управляющий сидел за столом и писал что-то на листе пергамента. У скалицы с редкими сидеющими волосами он поднял голову и спросил: «Чего тебе?»
Дунк прикрыл за собой дверь.
«Это вы, Пламмер, управитель? Я пришел, чтобы записаться на турнир».
«На турнир моего лорда принимаются только рыцари», — поджал губы Пламмер. «Вы рыцарь?»
Дунк кивнул, боясь, не покраснели ли у него уши.
«Полагаю, у вас и имя есть?»
«Дунк... Ах, угораздил же ляпнуть такое! Сир Дункан Высокий!»
«А откуда же вы будете, сир Дункан Высокий?»
«Ниоткуда. Я служил оруженосцем у сира Орлана из Пенни-3. С 5 или 6 лет. Вот его щит. Он ехал на турнир, но простудился и умер, и я приехал вместо него. Перед смертью он посвятил меня в рыцари вот этим самым мечом».
Дунк вынул меч и положил на поцарапанный стол. Распорядитель удостоил клинок лишь самого беглого взгляда.
«Да, я вижу, что это меч. Но я никогда не слыхал и о сире Орлане из Пенни-3. Вы говорите, что были его оруженосцем?»
«Он всегда хотел, чтобы я стал рыцарем. Умирая, он попросил подать ему меч, велел мне встать на колени, коснуться сперва моего правого плеча, затем левого, произнес нужные слова и сказал, что теперь я рыцарь».
«Хм...» — Пламмер потер себе нос. «Это верно, что каждый рыцарь может посвятить в рыцаре другого человека. Правда, обычно этому предшествует исповедь у священника и бдение. Присутствовали при этом какие-нибудь свидетели?»
«Только щегол на ветке. Но я помню то, что говорил старик. Он обязал меня быть истинным рыцарем, чтить 7 богов, защищать слабых и невинных, преданно служить моему господину и сражаться за свою страну. Я поклялся во всем этом».
«Не сомневаюсь». Дунк не мог не заметить, что Пламмер ни разу не назвал его сиром.
«Мне нужно посоветоваться с лордом Эшфордом. Быть может, кто-то из славных рыцарей, собравшихся здесь, знал вашего покойного господина?»
«Мне помнится, я видел знамя Дондарионов, пурпурную молнию на черном поле».
«Да, это знамя сира Манфреда.
Сир Орлан служил у его отца в Донаре 3 года назад. Может быть, сир Манфред вспомнит меня.
Советую вам поговорить с ним. Если он согласится поручиться за вас, приведите его сюда завтра в это же время».
«Как вам будет угодно». Дунк пошел к двери.
«Сир Дункан», — позвал его Пламмер, и он обернулся.
«Вам известно, что побежденный на турнире отдает победителю оружие, доспехи и коня и должен заплатить за все это выкуп?»
«Известно».
«А можете ли вы заплатить такой выкуп?»
Теперь уши у Дунка уж точно покраснели.
«Мне платить не придется».
Он молился, чтобы это было правдой.
«Все, что мне нужно, — это одна победа. Если я выиграю свой первый бой, то получу доспехи и коня побежденного или его золото. А тогда уж пусть и меня побеждают».
Он медленно сошел вниз. Ему не хотелось делать то, что он задумал. Во дворе он поймал за шиворот одного из конюхов. «Мне нужен главный конюш и лорда Эшфорда. Сейчас отыщу его». В конюшнях царили полумрак и прохлада. Чей-то норовистый серый жеребец попытался куснуть Дунка, а легконогая тихонько заржала и ткнулась носом в его протянутую руку.
«Умница моя!»
Старик говорил, что рыцарь не должен слишком привязываться к лошади, ибо далеко ни одной суждено погибнуть под ним, но сам не слишком придерживался этого правила. Часто на глазах у Дунка он тратил последний грош на яблоко для старой каштанки или овес для легконогой и грома. На легконогой сир Орлан проделал многие 1000 миль по всем 7 королевствам. Дунку казалось, что он предает своего старого друга, но что ему оставалось? Каштанка стара, и за нее много не выручишь,
а гром нужен ему для турнира.